Мне так больно было читать эти строки, что я прервался и отложил страницу в сторону. Несколько минут я мог думать только о своей неудаче. Ужасной, жестокой неудаче. Но оставались еще две страницы. Наконец я взял их в руки и прочел последние записи Эрона. Как бы мне хотелось обратиться за помощью непосредственно к старшинам. Как бы мне хотелось после стольких лет служения Таламаске полностью доверять ордену и авторитету старшин. Однако нашу организацию, насколько я знаю, составляют смертные мужчины и женщины, не чуждые ошибок. Последние месяцы Таламаска переживает множество внутренних бед. До тех пор, пока не будет решен вопрос о личностях старшин и возможности связаться с ними, этот отчет должен оставаться в моих руках. Тем временем ничто не может поколебать мою веру в Д, как в него самого, так и в его добродетель. Если Таламаске и коснулось разложения, оно не повлияло на Дэвида и на многих таких, как он. И хотя сам я пока не могу довериться кому-либо, мне отрадно думать, что однажды это сделает Дэвид. Пусть он откроется им, если не мне. Моя вера в Дэвида так велика, что иногда разум играет со мной странные шутки. Мне кажется, будто я вижу его, хотя вскоре понимаю, что ошибся. Вечерами я ищу своего друга в толпе. Я вернулся в Майами специально, чтобы отыскать его. Я не раз взывал к нему телепатически. И нисколько не сомневаюсь, что однажды, очень скоро, Дэвид откликнется хотя бы для того, чтобы попрощаться. Меня сковала сокрушительная боль. Шли минуты, а я ничего не делал, придавленный грузом несправедливости, совершенной по отношению к Эрону. Наконец я через силу заставил себя пошевелиться, аккуратно сложил записи, вернул их в конверт, а потом оперся локтями на стол, склонив голову, и долго оставался неподвижен. Ничто не изменилось. Я по-прежнему испытывал горькую печаль, во мне так и не пробудилась надежда. Смерть Эрона представилась такой же реальной, как когда-то его жизнь. И жизнь, и смерть его сейчас виделись как истинное чудо. Внезапно меня охватила сонливость. Я уже упоминал, что насытился перед встречей с Мэрик, и тем не менее, распаленный прикосновениями к ней, но еще больше собственными фантазиями, я жаждал новой порции крови. Борьба с самим собой, скорбь по Эрону, который слег в могилу, не услышав от меня ни слова утешения, утомили мой разум. Едва я собрался прилечь на диван, как до меня долетели давно знакомые и очень приятные звуки, которых мне давно не доводилось слышать. Это пела канарейка. Я слышал, как она трепещет крылышками, как позвякивает и поскрипывает подвешенная к кольцу клетка и звенит маленькая трапеция, или как она там называется. И вдруг заиграл клавесин. Темп музыки был очень быстрый, гораздо быстрее того, что может выдержать человеческое ухо. Это были душераздирающие, сводящие с ума аккорды, полные магии, словно у клавиатуры сидело сверхъестественное существо. Я с трудом поднялся, как в полусне, поражаясь собственному бессилию, и направился по коридору в комнату Луи. Постучался, подождал, сколько требовали приличия, и распахнул дверь. Никакой проигрывающей аппаратуры в комнате я не увидел. Я повернулся, намереваясь перейти в гостиную и написать обо всем в своем дневнике, но почувствовал, что прежде всего мне необходимо выспаться. Однако мне не давали покоя музыка и птичье пение. Что-то особенно меня поразило. Но что? Несколько десятков лет тому назад в одном из своих отчетов Джесс Ривз писала о том, что в руинах этого самого дома ее преследует пение птиц.
«Значит, началось»,
— прошептал я, одолеваемый удивительной слабостью. Я подумал, что Луи, наверное, не будет слишком возражать, если я ненадолго прилягу на его ложе. Может быть, он вернется еще сегодня вечером. Но, наверное, все-таки не стоит мне укладываться в его кровать. Несмотря на полусонное состояние, я размахивал правой рукой в такт музыки. Я знал эту сонату Моцарта. Прелестное произведение. Первое из написанных мальчиком-гением. Превосходная вещица. Неудивительно, что птицы так радовались. Должно быть, эти звуки были им сродни. Но отчего же исполнитель так безудержно торопится? Я вышел из комнаты, чувствуя себя так, словно двигался в воде, и отправился на поиски собственной комнаты, где стояла моя кровать. А потом вдруг мне показалось более важным отыскать свой гроб. «Да, сейчас самое важное — уйти отсюда», — вслух произнес я, но не расслышал собственного голоса, заглушенного раскатистыми стремительными аккордами. Тут я понял, что попал в заднюю гостиную, выходящую окнами во двор, и теперь сижу там на диване. Рядом со мной был Луи. Между прочим, это он помог мне устроиться на диване. Луи спрашивал меня, что случилось. В квартире стояла абсолютная тишина.